Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа, подводя итоги 2001 года. Чем он запомнился Европе? Глобализация и антиглобализация – вот два полюса, которые составляют ось, вокруг которой вращались самые важные события. Что ждет европейский континент? Будет ли утверждена должность президента Европейского Союза? Или победят те, кто считает, что Евросоюз никак не должен стать воплощением идеи СССР западноевропейского образца? Будет ли разрешено противоречие между стремлением к объединению континента и центробежными силами, национальным эгоизмом различных стран? Центральную Европу в 2001 году сотрясали немного другие проблемы, чем западную. Сколько новых стран станут членами Евросоюза? Присоединится ли Центральная Европа к зоне евро? Еще не ясно. Наиболее интересные публикации года – «Окно в Европу» из Петербурга и другое. Предновогодняя программа «Континент Европа». Подготовила и ведет передачу Елена Коломиченко. Впервые в эфире 31 декабря 2001 года.
«Континент Европа». Через несколько часов новый 2002 год придет на наш континент. Прозвучат традиционные поздравления европейских лидеров, часы пробьют полночь, под шум хлопушек и петард будет выпито шампанское, кто-то продолжит новогоднее застолье дома, другие выйдут на улицы и площади европейских городов, а новогоднее небо расцветится салютами. Ну а пока, в оставшееся до начала праздника время, проводим уходящий 2001 и подумаем, чем же запомнится Европе уходящий год.
Глобализация и антиглобализация. Вот те два полюса, которые составляют ось, вокруг которой вращались самые важные события ушедшего года в мире, в том числе, разумеется, и в Европе.
Наиболее интересные статьи в европейской печати за год. «Окно в Европу» из Петербурга. Эти и другие темы в предновогодней программе «Континент Европа».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит «Радио Свобода». Континент Европа. У микрофона Елена Коломиченко. Итак, подведем итоги уходящего года для европейцев. Что же это был за год? Чем запомнится? По телефону в нашем разговоре участвует корреспондент во Франции Семен Мирский, а в студии «Радио Свобода» со мной находится обозреватель «Радио Свобода» и эксперт по центрально-восточноевропейским делам Ефим Фиштейн. Семен, линия вам, прошу.
Итак, глобализация и антиглобализация. Вот те два полюса, которые составляют ось, вокруг которой вращались самые важные события ушедшего года в мире, в том числе, разумеется, и в Европе. Начнем, пожалуй, с глобализации. По символу и лидеру которой, Соединенным Штатам Америки, был нанесен вошедший в историю удар 11 сентября. Но и в Европе антиглобализаторы не сидели сложа руки. Многим еще памятны массовые демонстрации, сопровождавшие встречи Большой Восьмерки в Генуе или экономический саммит в Давосе. Кстати, лидер французского движения антиглобализаторов, человек по имени Жозе Бове, был несколько дней назад впервые приговорен к тюремному заключению. Он получил 6 месяцев тюрьмы за уничтожение урожая на опытном участке генетически модифицированного риса на юге Франции. Жозе Бове, о котором я не раз говорил, тот самый человек, который задолго до членов террористической организации Усамы Бен Ладена нанес удар по такому символу Америки и американского образа жизни, как Макдональдс, разрушив, что называется, до основания, вместе с единомышленниками, ресторан Макдональдса во французском городе Мио. Если же говорить о глобализации, то самым важным ее проявлением на европейском континенте стал, разумеется, переход на единую валюту евро. Бывший президент Франции Валерий Жискар д'Эстен, у которого есть, кстати, все шансы стать будущим президентом Объединенной Европы, коль скоро такой пост будет учрежден. Итак, Валерий Жискар д'Эстен назвал переход к единой валюте, я цитирую, «одной из самых важных дат в истории человечества». Другой французский государственный деятель Жак Делор, возглавлявший в течение ряда лет Европейскую комиссию, согласен с оценкой Жискар д'Эстена в отношении эпохального значения перехода на евро. Но Делор сожалеет о том, что это событие не было отмечено европейцами так, как оно, по его мнению, этого заслуживает. А именно, как большой праздник для более 300 миллионов жителей европейского континента. Вот примечательная фраза, сказанная Жаком Делором. «Процесс объединения Европы должен стать образцовой лабораторией для разработки процесса управляемой глобализации, то есть глобализации не дикой, а остающейся под контролем направляющих ее сил и инстанций». Если же говорить о других проявлениях глобализации на примере Европы, то здесь надо, разумеется, упомянуть передачу бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в руки Международного трибунала в Гааге. Политическая карьера и судьба Милошевича – это ли не самый яркий пример столкновения двух противоборствующих сил в нашем мире? С одной стороны, заскорузлый национализм в лице его лидера и поджигателя низменных инстинктов, не отступающего для достижения своих целей ни перед какими преступлениями, а с другой стороны, попытки международного сообщества найти какую-то форму сосуществования между народами, живущими на одном и том же балканском пятачке земли и испокон веков, разделенными взаимной этнической и религиозной враждой. И здесь, как не упомянуть, тоже выпавшее на 2001 год вооруженное восстание албанского населения Македонии и продолжающиеся до сих пор с переменным, замечу, успехом попытки европейцев накрыть, пусть и не слишком плотной крышкой, бурлящий котел балканских страстей. И поскольку я назвал вначале два полюса – глобализацию и антиглобализацию, то вот еще один последний, но весьма динамичный момент и пример. Силы антиглобализации находят сегодня самое бурное и самое буйное свое выражение в деятельности исламских фундаменталистов. Солдаты невидимого фронта армии Усамы бен Ладена пользуются, к сожалению, несомненными симпатиями определенной части выходцев из стран Арабского Востока, проживающих на территории Европы. Речь идет прежде всего о таких странах, как Франция, Германия, Великобритания и Бельгия. И вот налицо очередной парадокс. Силы фундаменталистов-антиглобализаторов, ненавидящие Соединенные Штаты Америки, в свою очередь глобальны и планетарны. Так что я думаю, что не ошибусь, сказав, что в 2002 году, да и в последующие годы, мир будет жить под знаком мощных электрических разрядов, проскакивающих между двумя полюсами, составляющими ту ось, вокруг которой и вращается сегодня наша планета. Лена.
Спасибо, Семен. И сейчас я передам микрофон Ефиму Фиштейну. Мне, однако, хочется сделать несколько замечаний. Вы уже сказали о том, что с 1 января более чем 300 миллионов европейцев начнут обращаться с новыми валютами. Или, вернее, валюты придут в обращение в 12 странах Европейского Союза. Однако же, несмотря на то, что срок введения евро был четко определен, это 1 января 2002 года, не все моменты оказались учтенными. До сих пор не отрегулированы вопросы, связанные с разницей инфляционных процессов в этих 12 и в других странах, которые, возможно, в будущем тоже войдут в зону евро. Оппоненты введения евро утверждают, что такой важный вопрос, как введение новой денежной единицы, следовало бы решать на референдуме, и, очевидно, в этом случае многие граждане высказались бы против. Кроме того, вы упомянули, Семен, должность пока еще виртуальную или, если хотите, вымышленную, мифическую президента Европейского Союза, если таковой будет. Однако же и у этого есть в Европе оппоненты. Не так давно представители итальянских правых устами Умберто Босси повторили уже ставшую известной во времена Маргарет Тэтчер фразу о том, что Европейский Союз никак не должен стать воплощением идеи СССР, однако западноевропейского образца. Встречи в Ницце и Лекине, несмотря на то, что там было принято довольно большое число документов, не обладают законодательным правом. Против меморандума Ниццы возражает Ирландия, и если она не согласится с этим, то он так и останется пустой бумажкой. Да и в Лекине не по всем вопросам было достигнуто согласие. Но это так, ремарка. Ефим, прошу вас, как выглядел этот год в Восточной и Центральной Европе? Что было общего с западной частью континента? Что было отличного?
Начнем с того, что было отличным. Восточную, Центральную, прежде всего, Европу сотрясали немножко другие заботы и проблемы, чем западную. Центральная Европа к зоне евро валюты присоединится лишь через несколько лет, если вообще присоединится. Так что эту проблему она пока видит скорее чисто теоретически. Однако же отличия заключались в том, что Центральная Европа в течение 2001 года, а еще больше в течение предстоящего 2002 года, пройдет через ряд политических потрясений, связанных с выборами во все органы власти, от коммунальных и до президентских. Сейчас они уже прошли в Польше и прошли с весьма интересным результатом. И этим результатом, я считаю, не столько победу социал-демократов посткоммунистического образца, сколько исчезновение старых консервативных партий типа «Солидарности» и политических сил, объединенных вокруг «Солидарности» и «Унии свободы». Другие центральноевропейские страны подобные потрясения, связанные с выборами, ждут в 2002 году, как Чехию, Словакию, так и Венгрию. Кроме того, эти страны прежде всего были заняты процессом интеграции с Европейским Союзом. Все они относятся к числу кандидатов на вступление в ЕС, хотя сегодня невозможно с определенностью сказать, будет ли этих кандидатов 6, как первоначально мы думали, или 10, или даже 12. Тем не менее, в любом случае, страны Центральной Европы среди кандидатов имеются. Сейчас список таков, что по числу уже обсужденных и взаимопринятых позиций, я их называю позициями, таких позиций 30, которые Европейский Союз предъявил Восточной и Центральной Европе как предпосылку для вступления. Сейчас по числу закрытых или обсужденных и принятых позиций на первом месте находится государство Словения и на втором месте Чехия. Польша замыкает первую шестерку кандидатских стран, заключив меньше других совместных позиций. Это связано с внутренними экономическими и социальными проблемами той или иной страны и не имеет решающей роли, поскольку сейчас Европейский Союз лишь сам для себя пытается уяснить, что же являются главными критериями для вступления в него и что является вообще целью этого интеграционного процесса. А надо здесь сказать сразу, что несколько триумфальные речи, которые могут себе позволить политики, жизненно заинтересованные в процессе европейской интеграции, поскольку это их рук дело, эти триумфальные речи не вполне согласуются с реалиями. И к числу таких реалий следует прежде всего отнести отсутствие единой, продуманной и принятой цели этой интеграции, конечного, финального состояния Европы, к которому она в процессе интеграции приближается. И поскольку такой цели сейчас пока не видно, и имеются на этот счет самые разные мнения, и было решено на последней встрече в верхах в бельгийском городе Лекен созвать конвенцию или конвент из огромного числа представителей, до 300 человек, которым как раз председательствовать будет Жискар Д'Эстен, уже упомянутый возможный кандидат на роль президента Европейского Союза. Но созвать этот конвент именно для того, чтобы обсудить и решить, к какой Европе, собственно говоря, мы стремимся. И вот этот вопрос совсем не безразличен для центральноевропейцев. Здесь идут жаркие и порой довольно ожесточенные споры вокруг этого. Известны споры и в Чешской Республике, где противником такого недефинированного, неопределенного процесса, не имеющего заданной цели, выступает глава местных консерваторов, в то время как другие, наоборот, готовы идти по пути, не зная даже, к какой точке, собственно говоря, идут. Эти споры типичны для других восточных восточноевропейских стран.
Ефим, вы упомянули о выборах. Выборы предстоят не только странам Центральной и Восточной Европы, выборы предстоят и странам Западной Европы. В сентябре, в конце сентября пройдут всеобщие выборы в Германии, а еще весной президентские и парламентские выборы состоятся во Франции. Последнее пятилетие было отмечено тем, что в большинстве стран европейского континента у власти находились социал-демократические партии. Их идеология могла быть не социал-демократической по ее стандартным или общепринятым издавна образцам. Это мог быть третий путь. Но, тем не менее, все эти партии назывались или в своем названии имели социал-демократы слово. Можно ли говорить сегодня о том, что время социал-демократов на европейском континенте подходит к концу, и маятник совершает движение в обратную сторону, как это известно и как описано во многих политологических трудах? Семен, прошу вас.
Вы знаете, все мы последние 20 лет пытаемся найти закономерность. Европа движется вправо, и вдруг через несколько лет оказывается, что Европа движется влево. Понимаете, оно вправо и влево движется упомянутый вами маятник. Сегодня, скажем, в крупнейших странах Европы, то есть в Великобритании, в Германии, во Франции, у власти находятся социалисты с теми или иными, скажем, вариациями и поправками на локальный цвет того или иного социализма. Завтра, фигурально выражаясь, или послезавтра, в тех же странах к власти вполне могут прийти либералы, христианские демократы или консерваторы. Я уже, так сказать, отучил себя от мысли не видеть в этом закономерность и, скажем, движение к какой-то окончательной цели, когда политический процесс в Европе остановится. И здесь я хотел бы буквально, используя этот момент, откликнуться на то, что только что сказал Ефим Фиштейн, совершенно верно заметивший, что процессу европейского объединения мешает отсутствие четкой цели, отсутствие возможности ответить на вопрос, к чему, господа, мы, собственно, стремимся. Это действительно слабость. Но цель в данном случае, так мне кажется, это не столько точка, которую человечество хочет достичь, ибо на примере, скажем, фашизма, а потом коммунизма, мы смогли убедиться в том, что нет четкой цели, которой движется человечество. История не теологична. И здесь было бы правильнее сказать, что цель – это не точка, к которой Европа хочет прийти, а это сама дорога, это движение по направлению к цели, которая как горизонт, скорее всего, никогда не будет достигнута, но движение по европейскому пути развития, это, согласитесь, вполне может быть квалифицировано как цель. Вот, пожалуй, мои соображения.
Я не помню, кому принадлежит фраза «цель ничто, движение к ней». Все, тем не менее, Ефим, прошу вас, вам слово.
Разумеется, когда мы говорим об истории человечества, глупо ставить цель. Однако же, когда мы говорим о системе экономических, социальных и политических мер, там не ставить цель, не задаваться постановкой цели, я бы сказал, просто преступно или глупо, по меньшей мере, поскольку это требует. Социальный эксперимент, проводимый без конкретной цели, в виде, скажем, конституции, в виде представления о федеративном или нефедеративном устройстве страны, супергосударства Европа, в виде представления о том, будет ли у него президент, будет ли у него Верховный или Конституционный суд, будет ли общий парламент и одна палата или две. То есть без этих всех элементарных компонентов любого социального эксперимента очень сложно говорить о движении. В таком случае мы находимся посреди процесса, который несет нас скорее в неизвестность. И в данном случае стоит, может быть, напомнить о том, что Европа в своей истории много раз повторяла, опять же, в виде маятника, это движение. В свое время один мудрый президент сказал, что Европа всегда в своей истории проходила процессы интеграции и атомизации, как он тогда это назвал, распада. И это мы помним во времена римских империй, священных римских империй и прочих попыток создавать империи на территории Европы. Поэтому мне кажется, что все-таки без постановки каких-то пределов процесса невозможно реально двигаться по этому пути. И мы видим, что подошла пора решать все-таки, иначе бы и сейчас политики Европы не приняли решение созвать конвент и все-таки попытаться самим себе и другим окружающим объяснить, куда мы идем. Это очень важный сигнал.
10 лет назад, в эпоху эйфории, после распада Советского Союза, было принято говорить, что Европа становится единой. И в каком-то смысле это было так. Во всяком случае, западноевропейских стран на помощь Центральной и Восточной Европе пошли финансовые потоки, пошли инвестиции. Франция в этом участвовала не самым активным образом, но, кажется, сейчас, поняв ошибку, исправляется. Во всяком случае, Чехия в этом году получила одну из наиболее крупных французских как раз инвестиций. Это в известной мере стабилизировало или же подняло ситуацию в Чехии и укрепило ее денежную единицу. Чем еще Франция может похвастаться в смысле движения на восток? Семен, прошу вас.
О чем вы говорите на примере Чехии? Это всего лишь один из множества примеров о французской пассивности, или точнее даже пассивности, проистекающей от традиционной французской осторожности в капиталовложения в экономики стран с непрозрачной экономической структурой, коими являются, конечно, в первую очередь и Россия, и целый ряд стран Восточной Европы. Здесь даже во Франции бытует такая шутка, что с того времени, как французы обожглись на российских железных дорогах, это было еще до Октябрьской революции, когда вся сеть российских железных дорог финансировалась главным образом благодаря займам и облигациям, приобретенным французами, и мы знаем, что из этого получилось, потому что большевики во главе с Лениным отказались платить по долгам царской России. Так вот, мол, с тех пор французы дуют на молоко и не спешат инвестировать. Так что, быть может, вот пример Чехии, о котором вы говорите, есть пример пробуждения Франции от летаргического сна. Я хотел бы, поскольку, как мне кажется, Ефим очень энергично оспорил точку зрения, мною высказанную о том, что предпочтительно, говоря о Европе, говорить не столько о цели, сколько о движении или по дороге, которой движется Европа, я хотел бы просто, во-первых, с ним согласиться. Разумеется, какая-то цель должна быть перед глазами, но речь идет о процессе столь сложном, столь в самом себе противоречивом, что можно понять тех европейских политиков, которые пасуют перед лицом неимоверной сложности процесса, где надо учесть и то, и другое, и третье, и сотое, и тысячное, и очень часто все эти факторы не удается подвести под общий знаменатель, учитывая, конечно, первый и самый, так сказать, важный фактор – это национальный эгоизм каждой из стран, составляющих Объединенную Европу. Что же касается итога десятилетия и эйфории, о которой вы, Лена, говорили, действительно была эйфория. Сегодня эйфории этой, к счастью, меньше, преобладает реализм. И все-таки надо сказать, что сегодня Европа гораздо более объединена, Европа сегодня гораздо более солидарна внутри существующих европейских структур, чем каких-то 10 лет назад, когда рухнула стена. И я думаю, что переход 12 стран Объединенной Европы на общую валюту, о которой мы вот все время говорим, это ли не явный признак того, что Европа, все-таки Объединенная Европа, из виртуальности становится реальностью.
Я благодарю Семена Мирского и Ефима Фиштейна за эту беседу, а мы продолжим программу «Континент Европа» через пару минут.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа, подводя итоги 2001 года. Чем он запомнится Европе? Эхо 11 сентября по эту сторону Атлантики. Дело Павла Бородина. Российско-американская взаимная высылка шпионов. Газеты пестрят заголовками о новой холодной войне. Но есть и другие заголовки. Например, Владимир Путин не позволит столкнуть себя с курса на сближение с Америкой. Клонирование. В начале 2001 года появился первый генетически измененный примат Энди. Обезьянки ввели ген медузы. В конце года клонировали клетки человека. Где этические границы допустимого? Продолжаются уже не первый год разговоры о переносе части столичных функций в Петербург. А пока что вопрос, где находится Петербург, в Европе или глухой российской глубинке? На самую циничную карикатуру года может претендовать такая – горящие башни Всемирного торгового центра. Над ними надпись «Аллах Христос 1.0». Предновогодняя программа «Континент Европа». Подготовила и ведет передачу Елена Коломиченко. Впервые в эфире 31 декабря 2001 года.
Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко. Откроем вторую часть нашей передачи обзором главных тем, которые обсуждала европейская печать в 2001 году.
2001 год остается в истории Европы под знаком террора и войны с ним, и многочисленных вопросов. Например, чего стоят наши ценности, спрашивает в последние дни декабря комментатор австрийской депрессы Херман Польц. Не начали ли мы приносить в жертву войне с терроризмом этические и демократические принципы? Должны ли мы приспосабливать наши принципы к реалиям времени? Должны ли мы молчать? Что, теперь нельзя критиковать российский террор в Чечне, потому что Россия партнер США в войне с терроризмом? Должны ли мы закрывать глаза на то, что в борьбе с преступниками-талибами Америка заключила союз с преступниками-антиталибами? Спрашивать не просто можно, а нужно, полагает комментатор австрийской депрессы.
11 сентября осталось позади, и вот за два дня до Рождества новая попытка теракта. Фанатик хотел взорвать самолет компании American Airlines. «Фундаменталист убежден, истинная вера только у него, а мы не верим ни во что», замечает немецкая Вельт. И вот тут-то он и ошибся. Что толкнуло мужчин и женщин, пассажиров самолета, к сопротивлению? Это был не просто страх за свои жизни, но ярость, сопротивление убийственной энергии террориста и внутреннее бесстрашие. И так опять случилось рождественское чудо. Сила, мужество и воля победили зло, пишет Вельт.
В начале года Европу сотрясали отошедшие потом на второй план эпидемии ящера и коровьего бешенства. Версия биотерроризма всплыла уже тогда. В марте немецкая Вельт писала: «Вспышка эпидемии встревожила спецслужбы и военных. Боятся потенциально возможного аграрного терроризма. В тайных лабораториях соответствующие средства уже давно созданы. Случайность или же коварная атака государства-изгоя? Специалисты считают, что найти ответ на такой вопрос очень трудно. Тем более, что эпидемии могут возникать и по естественным причинам», пишет Вельт.
Мотивы бинладеновских террористов и ответ им. «Мы имеем дело с возвращением на сцену веры, религиозности в ее древней, пронизывающей человека насквозь непримиримой форме, посылающей людей с ножами в Боинге и готовой дать бой высоким технологиям, возвращением древнего религиозного фанатика, готового убивать во имя своей веры вновь и вновь. Светское общество не может разобраться в новой опасности», полагает французская «Либерасьон». А Салман Ружди на страницах этой же газеты уверяет: «Поцелуи на улицах, сэндвичи с ветчиной, споры, авангардистская мода, литература, щедрость, вода, более справедливое распределение богатств на планете, фильмы, музыка, свобода мысли, красота, любовь – все это наше оружие. Мы победим фундаменталистов, не воюя с ними, а живя и не боясь их», уверен писатель.
Главная причина, толкающая исламских экстремистов к борьбе с Западом – их страх перед равноправием, эмансипацией женщин на Западе и перед распространением этой стороны западной культуры на исламский мир, полагает журналист британской Daily Telegraph.
27 января, в день памяти Холокоста, британская «Таймс» писала: «Цивилизация живет со своей памятью. Забытое может быть содеяно снова». После коллапса Советского Союза Фрэнсис Фукуяма предсказывал конец истории. Мол, мы будем слишком заняты повышением благосостояния, и времени на конфликты не останется. Гарвардский же историк Сэмюэл Хантингтон предсказывал конфликт цивилизаций. До сих пор десятки локальных конфликтов подтверждают правоту Хантингтона. Придет ли этому когда-нибудь конец? Послание Дня памяти жертв Холокоста простое. Есть много религий, культур, языков и рас, но у нас один мир, один на всех, писала «Таймс» за 8 месяцев до 11 сентября.
Россия и Запад. Начало года. Дело Бородина. Взаимная российско-американская высылка шпионов. Газеты пестрят заголовками о новой холодной войне. Вашингтон и Москва опять начинают играть в холодную войну, французская «Либерасьон». С тех пор, как в Белый дом пришел Джордж Буш-младший, и до этого прохладные американо-российские отношения начали становиться ледяными.
Враги новой российско-американской дружбы должны быть разочарованы. Немецкая «Süddeutsche Zeitung», декабрь. Заявление Джорджа Буша об одностороннем выходе США из договора по ПРО не привело к ледниковому периоду в отношениях с Россией, вызвав разве что легкий заморозок. Владимир Путин, судя по всему, не позволит столкнуть себя с курса на сближение с Америкой.
Сотрудничество с Россией, возможно, единственный шанс Союза НАТО на выживание после 11 сентября. МОНД. Осень.
Клонирование. В начале года появился первый генетически измененный примат Энди. Несчастные обезьянки, родившиеся в США еще 2 октября прошлого года, ввели ген медузы. «Кто следующий? Человек?» – вопрошала тогда британская «Гардиан». Конец года – клонированы клетки человека. О границах – немецкая «Вельт». Еще никогда политикам не удавалось остановить технический прогресс. В споре об этических пределах генной инженерии мы слышим этот аргумент вновь и вновь. Звучит либерально, но это чудовищная трусость. Если мы забудем в спорах о генах этические нормы, потому что какие-то лаборатории уже ставят нас перед фактами, тогда под угрозой окажутся не только христианские представления о человеке, но и способность культуры противостоять всему, что осуществимо технически. Мы на рубеже, полагает Вельт.
Обратная сторона монеты. Немецкая «Süddeutsche Zeitung» о евровалюте. Новые евробанкноты будут одинаковыми для всех, но суть Европы покажут монеты, на которых каждая страна станет печатать свои гербы. В кошельках европейцев скоро будут звенеть вперемешку немецкие орлы, финские львы и греческие совы вместе с портретами Сервантеса. Да, такова реальность. Валютный союз – это коалиция непохожих друг на друга партнеров. Как бы евро ни стало общей валютой фиктивной единой Европы, пишет «Süddeutsche Zeitung».
Российские власти держат курс на Европу. Это следует не только из выступлений лидеров России, но и из географии и частоты европейских визитов президента страны и визитов европейцев в Россию. Немалая роль на европейском направлении отведена Петербургу. За 2001 год Петербург посетили не только многие лидеры стран Европы, но и ученые, эксперты, специалисты по разнообразным проблемам европейской жизни. Итоги года подводит Виктор Резенков. Окно в Европу из Петербурга.
Минувший 2001 год для Петербурга можно назвать годом решающим. Решающим во многих отношениях. Во-первых, можно сказать, что в этом году городу устроили мировые смотрины. Был установлен всероссийский рекорд по количеству визитов высокопоставленных чиновников. Премьер Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Герхард Шрёдер, лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, король Швеции, королева Дании, президент Алжира, король Иордании и множество других первых лиц различных государств побывали в этом году на берегах Невы. Все это проходило на фоне продолжающегося десанта петербургских чиновников в московские кабинеты и продолжающихся разговоров о переносе части столичных функций из Москвы в Петербург. Теперь политический бомонд не ходит в Большой театр, теперь он ходит в Мариинку. Но можно ли говорить о каких-то глобальных переменах, которые произошли в жизни северной столицы? С таким вопросом я обратился к петербургским политологам. Вот что отвечает мне на этот вопрос обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин.
Если взглянуть формально, не из Петербурга, а откуда-нибудь из Нью-Йорка или Парижа, то может показаться, что перемены достаточно значительные. В Петербург Путин часто привозит VIP-персон, проводят здесь разного рода переговоры. И, соответственно, в западных средствах массовой информации имя нашего города звучит все чаще и чаще. И я думаю, в этом смысле простой американец, француз или англичанин, читающий газеты, может предположить, что вес Петербурга становится все больше и больше. Однако есть и другая сторона проблемы. Мы можем реально говорить о том, что вес того или иного города велик, если в этот город стремятся приехать. Если люди интересуются этим городом во всех отношениях, в культурном, в деловом, политическом. Бесспорно, любой россиянин, наверное, согласится, что вес таких городов, как Лондон, Париж или Рим, в мире очень высок. Там огромное количество туристов, бизнесменов. За последние полтора года у меня не сложилось ощущение, что серьезно возрос приток туристов, бизнесменов в Петербург. Данные о том, что здесь серьезно растут иностранные инвестиции, весьма спорны. Мы видим, что в городе практически не увеличивается гостиничная сеть, не увеличивается инфраструктура туризма. Поэтому вот объективные экономические данные, а мне кажется, они самые серьезные в этом смысле данные, говорят о том, что Петербург примерно остался на том же уровне.
Многочисленные нескончаемые разговоры о переносе части столичных функций из Москвы в Петербург привели к тому, что в самом Петербурге уже начали обсуждать идею о возрождении имперского мифа, обсуждать с опаской и тревогой. По мнению петербургского политолога Даниила Коцубинского, ничего в этом удивительного нет. Имперский миф в Петербурге не умирал никогда.
Я вот с раздражением констатировал, что в Петербурге имперскости гораздо больше, чем хотелось бы ее иметь на рубеже тысячелетий. Что касается страны в целом, то эта страна, Россия, да, она также живет ностальгией. Но если Петербург живет в большей степени ностальгией по своей утраченной имперской столичности, то Россия живет ностальгией по Советской империи. В этом смысле здесь происходит такой незримый конфликт двух моделей имперскости. Мне кажется, этот конфликт не столь даже интересен, хотя он, безусловно, есть. И та некоторая драматичность положения Путина в Москве, она в значительной мере объясняется тем, что Путин туда привнес вот эту мечту о петербургском периоде империи, а Москва привыкла жить воспоминаниями о своем недавнем мировом величии. Но я думаю, что этот конфликт они как-нибудь там очень легко примерят и найдут консенсус, что называется. Другое дело, что этот консенсус вряд ли следует с энтузиазмом воспринимать тем гражданам и Петербурга, и России, которые хотели бы в 21-м столетии жить в большей степени как традиционные европейцы, в меньшей степени как традиционные россияне.
А вот мнение заведующего кафедрой международных отношений Государственного Петербургского университета профессора Константина Худалея.
Ностальгические настроения, как в целом по России, так и в Санкт-Петербурге в частности, все-таки не надо преувеличивать. Ностальгия, она не может доминировать длительное время. Будет период, когда дело пойдет и вперед, и некоторые моменты продвижения вперед, я думаю, что когда освобождение и вот мышление какого-то, оно не было, имперского, авторитарного, тоталитарного, как бы это ни называть, дело все-таки идет в нормальном направлении. В отношении же возрождения роли Санкт-Петербурга, то с моей точки зрения абсолютно естественно, что в такой большой стране, тем более как Россия по размерам, должно быть несколько каких-то центров. Вполне естественно, что сосредоточение всех государственных органов только в одном городе отличало тоталитарному характеру советского государства, как все нужно было держать в одном месте под контролем одного человека, одной высшей инстанции. В других же странах, даже значительно меньших по объему, такой концентрации нет, поэтому я не вижу ничего противоестественного. Наоборот, это было бы естественно, если бы какие-то функции, какие-то центральные ведомства появились бы и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде, может быть, в Екатеринбурге и каких-то еще других городах.
Считает профессор Константин Худалей. Политолог Даниил Коцубинский еще более жесток в своих оценках. На мой вопрос о том, что бы он сделал, если бы вдруг получил безграничную власть в северо-западном регионе России, он ответил.
Если бы я был волшебником изумрудного города, то, наверное, тогда я вообще бы принял волевое решение упразднить российскую державу как таковую и разделить ее на территории такого размера, которые были бы органичны и самодостаточны и могли бы безболезненно интегрироваться в европейский контекст. Наверное, в европейский контекст никогда невозможно будет интегрироваться вот в составе всей Великой России, учитывая хотя бы одно то, что в ней есть такие регионы, как Калмыкия, там, Дагестан. В то же время, скажем, Санкт-Петербург мог бы быть, пускай и не самым на сегодня передовым, но в то же время органичным европейским регионом, который находился бы в каком-то... Он сейчас находится, просто это затруднено, общение с соседями, с ближайшими, с Эстонией, с Финляндией, с Швецией там, и так далее, не говоря уже о всех прочих. Поэтому, если вот говорить так умозрительно, то я бы хотел упразднить саму тему о судьбе Великой России. Вот мне кажется, что это бесперспективное в 21-м обсуждении. Великая Россия должна постичь та же участь, которая постигала все традиционные империи. Она рано или поздно должна прекратить свое существование. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Если говорить о сегодняшних реалиях, то, наверное, все-таки имело бы смысл потратить какое-то количество интеллектуальной энергии на то, чтобы осмыслить возможность постепенного перераспределения власти с центра на места и постепенной децентрализации, не мнимой, которая происходит сегодня, когда Путин там периодически вдруг начинает мечтательно заявлять о том, что не худо бы Центробанк куда-то, чтобы переехал. От этого ничего не изменится. Ведь он приводил пример Франкфурта, что вот Франкфурт — финансовая столица Германии. Франкфурт стал финансовой столицей Германии не потому, что этого захотел какой-то там немецкий канцлер или император в 19 веке, а потому что в Германии были условия для того, чтобы каждый регион мог использовать свой потенциал полностью. И поэтому тот или иной город приобретал те или иные столичные функции по факту, а не по решению великого начальника, сидящего в Кремле. То есть на сегодня не хватает региональной свободы, но самое главное, не хватает понимания жителей регионов того, что им не хватает свободы. И это гораздо более печально.
Имперский миф не улетучился из Петербурга и, похоже, не улетучится никогда. Профессор Валерий Островский убежден в этом.
Здесь не только имперский миф. Здесь нечто большее. Вы знаете, имперским мифом, может быть, в каком-то смысле руководствовался покойной памяти Анатолий Александрович Собчак, когда он мечтал о том, что Петербург станет банковской столицей России. Давайте вспомним, как еще 5-6 лет над ним буквально издевались за эту мечту. А что, если Центральный банк действительно окажется через несколько лет в Питере? Ведь пройдет после этого еще несколько лет, и московские центральные отделения банков вообще превратятся в московские филиалы, а питерские филиалы по факту станут центральными отделениями. А это новые рабочие места, это подготовка кадров, причем в интеллектуальной сфере. Нет, я думаю, если оставить в слове «империя» понятие культурологическое, вот подоплеку, ведь империя — это и культурное понятие, а не только военное и политическое, то вот такой культурно-имперский характер Петербурга, мне кажется, не уходил, во всяком случае, из умов части политической элиты. И если московские петербуржцы сегодня об этом думают, но это хорошо, можно подтвердить. Скажем, в сентябре в узком кругу такой полуофициальный разговор был с министром финансов и вице-премьером Алексеем Леонидовичем Кудриным, и он так в приватной беседе рассказал, что вскоре после избрания своего президента Путин собрал близких к нему московских петербуржцев и сказал: ну, друзья, в мире ничего не вечно, но пока мы здесь, давайте хоть что-то для нашего города сделаем. Наверное, это можно только приветствовать.
Так что же произошло с Петербургом в минувший год? Итоги года я попросил подвести политолога Даниила Коцубинского.
Что касается Петербурга, то он настолько самоуспокоился. Вот петербуржцы и так-то не очень верили в то, что от них что-то зависит. Вот на сегодня в Петербурге любую проблему не возьми, и в подсознании у большинства горожан сидит, а пускай Путин и решает. Ну, вернее, вот хорошо, что у нас теперь есть президент, наш земляк, теперь вот любая наша проблема может быть решена путем челобитной к президенту. И вроде нам вообще ничего делать не надо. Ни на выборы ходить, ни отслеживать деятельность местной администрации, ни отслеживать деятельность полпредства, которое посажено здесь. Вроде бы все можно решить путем доступа к телу, который, казалось бы, для любого петербуржца, ну, возможен на сегодня. Многие живут в иллюзии того, что это свой парень, вот он приезжает, вот наши туда ездят, и таким образом все проблемы можно будет так успешно и без болезни, главное, совершенно необременительно для себя разрешить. Это, конечно же, миф, это миф ужасный, учитывая, что перед Петербургом стоит задача спасти себя в ближайшие десятилетия, потому что если экстренных мер не будет проводиться, просто город рухнет в 10-15 лет ближайших, и мы уже его не восстановим. И никакой Путин его не восстановит. Более того, это уже сегодня видно, что даже те обещания, которые даются, уже начинают не выполняться, потому что федерация не в состоянии решить тех проблем, которые должен решать город сам.
Какую бы оценку уходящему году не давали петербургские политологи, в конце концов, главный вопрос, на который они ищут ответ, это где находится Петербург, в Европе или в глухой российской глубинке. Можно надеяться, что новый 2002 год как-то прояснит ситуацию. Пока же, несмотря на все титанические усилия кремлевской петербургской команды, в самом Петербурге на этот вопрос однозначно ответить не может никто.
Виктор Рязанков, «Окно в Европу» из Петербурга. Наша передача приближается к завершению. Но прежде чем попрощаться, подумаем, что же мы оставляем в прошлом году и с чем направляемся в наступающий 2002. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Последние месяцы популярность кукольной телевизионной программы канала «Плюс» «Ле Гиньоль» стала падать. Любимые куклы французского телевидения высмеивали политических лидеров страны и мира, пародируя новости дня. Но в декабре статистика показала, что «Ле Гиньоль» опять в моде. 3,5 миллиона телезрителей каждый вечер смотрят передачу. В чем же дело? Бруно Гаччо и его коллеги, сочиняющие сценарии для «Ле Гиньоль», пошли ва-банк. Одна из недавних передач вышла на фоне дымящихся башен трейд-центра. Выше было написано «Аллах 1, Христос 0». Цинизм может быть прибыльным, на цинизм можно ставить. Команда игроков «Ле Гиньоль» уверяет, что в их задачу входит провокация. Нужно провоцировать общественное мнение, будить обывателей. Цинизм может быть убийственным. К сожалению, это один из элементов нашего нового мира. Мы все видели, все знаем, все пережили. Об этом помнят те, кто делают деньги на ускорение времени. Они продают нам нас самих в самой худшей версии. Это и есть цинизм, и те, кто его практикует, возводят его в квадрат так, как говорят французы, делают себе на этом золотые яйца. 11 сентября покончило с 20 веком. Настало время тотального отслеживания фанатиков, тотальной войны с ненавистью. Отныне мы будем ненавидеть тех, кто нас ненавидит. Изрядная ловушка для традиционных защитников прав человека. Как это уже когда-то было, мы должны спрашивать теперь права какого человека. Настала эпоха самоубийц, которые на самом деле не самоубийцы, так как приносят себя в жертву Аллаху, то есть высшей идее, и значит, они скорее герои. Настала эпоха кошмарных героев или героев кошмара. Русские помнят об этой степени фанатизма, об этой верности идеи, об этом обещании рая. Ей, Бог, стоит усомниться в теории эволюции, ибо изречение «на ошибках учатся», видимо, касается немногих. Европа все еще чувствует себя в безопасности. Теракты в Италии и Франции были предупреждены. К терактам в Испании и Великобритании все более-менее привыкли. Во Франции пригородные зоны беззакония все чаще и чаще выплескиваются на площади городов. Каждый раз в Национальной ассамблее раздаются голоса о недопустимости сползания страны в хаос и анархию. Тлеющий пожар пригородов от этого вовсе не утихает. В предвыборные периоды, как и в периоды спячки, попустительство – лучшая мера от головной боли. И лишь бастующие полицейские напоминают о том, что проблема существует. После взрыва химического комбината в Тулузе тысячи жителей района живут без окон, а иногда и без крыш. Левое правительство не принимает участия в оказании помощи. Правый мэр требует немедленных мер. Левое правительство и правый мэр – плохая комбинация для принятия решительных мер. Внешние власти не хотят вмешиваться в отношения между страховыми компаниями и пострадавшими. Цинизм снова побеждает, доказывая, что он один из главных элементов новой эпохи. Старушка Европа, осторожно переступая в 2002-й, кажется совсем растерянной. Общая валюта – быть может панацея, а быть может и катастрофа. Никто не знает. Век войн и революций вроде бы позади, впереди же высококачественная неизвестность, набитая личными амбициями двух десятков политиков. Символом отношений этой новой Европы с остальным миром мне видится французский авианосец, прибывший в залив после окончания военных действий. Какой чудесный танец, какое странное согласие, какая удивительная солидарность. К сожалению, как и в прошлом веке, уроки нам дают не наши герои и лидеры, а мерзавцы и убийцы. Это они, а не наши парламентарии, заставляют нас сплотиться и, разорвав покровы очередной иллюзии, шагнуть в реальность. 2002 год будет, быть может, как никакой другой, борьбой за принцип реальности против всеобщего потребительского одурения и телесна. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Режиссер программы «Континент Европа» Наталья Белова и редактор Елена Коломиченко поздравляют всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Успехов вам и счастья в 2002-м.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».